Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать книгу Ваикра. Сегодня начнем изучать недельную главу Мицура. Мы, так получается, идем совсем немного не в ногу со всеми, но это в скорости исправится. В прошлой главе мы читали о том, как человек объявляется нечистым. Нечистый человек отсылался за стан и должен был оставаться там до исцеления. Семья должна была о нем заботиться, приносить ему пищу. Если семьи не было, то были благотворительные организации, которые этим занимались. Свободное время, а свободного времени у такого человека было много, он должен был посвящать раздумью о том, как он дошел до такой жизни, и раздумью о том, как бы ему свою жизнь исправить. Когда он видел, что Царат его оставила, он мог позвать священника, его подводили к священнику. И об этом мы с вами сегодня будем читать. «Вейдебер Адунай эль Моше леймор». И сказал Господь Моше, говоря, «Зот тие Торат ха-Мецура, это будет учение о пораженном Царат, бьем тагарато, в день очищения его, «Веува эль ха-Коэн», и будет приведен он к Коэну, к священнику. «Вейца ха-Коэн эль михуц ле махане», и выйдет священник за пределы лагеря. Священник, который назначен для служения в святом, который имеет спецодежду для вхождения в святое, может выходить и опускаться в нечистое. В хасидизме это называется поднятием искр святости из нечистоты. Можно спуститься, выйти за пределы стана, чтобы вернуть в стан тех, кто за станом оказывается. Это одно из свойств святости – видеть нечистое, уметь соприкасаться с нечистым и не становиться нечистым. Это касается и нас, когда мы видим что-то нечистое, можно заразиться этой нечистотой, воспылать каким-то гневом, осуждением и сразу же оказаться за станом рядом с тем, кого мы обличаем или критикуем, если это обличение нечистое. Священник выходит за пределы лагеря не для того, чтобы покидать камни в прокаженных, а для того, чтобы их поднять, для того, чтобы их вернуть. «Вера Куэн, и увидел Куэн, вегине нерпа нега царат мина царуа». И он увидел, что поражение оставило пораженного. «Вецева Куэн», 4 стих, «веляках лимитаэр», и взяли для очищающего, «штей ципурим хают», «теурот», две живые чистые птицы. Какие это птицы? Не написано, что это голуби или голубицы, скорее всего, имеется в виду просто чистые птицы, как, например, скворцы. «Веэц эрез» и «дерево кедра». Разумеется, не все дерево кедра, не целый кедр нужно было брать, а просто щепку дерева кедра. «Вешани тулаат» – червленную нить. «Веэзов» и «иссоп», некоторые говорят, «ореганом». Итак, что это за набор, который священник берет? Две птички. Птички – это такие существа, которые много щебечут, много болтают. Птички – образ животины болтающей. А царат часто дается человеку в наказание за болтовню, за то, что разговаривал, лез куда не надо. И поэтому исправлять его тоже будем птичками. Тулаат – или червленая нить, учит скромности по принципу «я червь, а не человек». Давид использовал это же слово «они тулаат вэлё иш». Дерево кедра, щепка кедра, это щепка самого высокого дерева, которое известно в округе. Не самого высокого в мире, но самого высокого в воображении среднего жителя Израиля. Изов – самое маленькое из деревьев. Учение скромности. Где надо быть большим, где надо быть маленьким, научая человека соизмерять свои масштабы. Вот такой набор, аптечка Коэна для человека исцеляющегося от царат. Вецева акоин, и повелел коин, вешахат, это ципор гаахат, и забили, зарезали одну из птиц, альклей херес альмаим хаим, над глиняным сосудом с живой водой. Почерпнули воду из источника, набрали ее в глиняный сосуд, и над этим сосудом забили птичку. Это ципора хая, живую птичку, и кахота возьмет ее, в это эцва эрез, и щепку кедрового дерева, в эчани тулат, и нить, в это изов, и соп, в таваль отам, и окунул их, в это ципора хая, и живую птичку, бедам ацепор, ашхута альмайм хаим, в кровь птички, которая забита в сосуде, в смесь крови и воды, священник окунает весь этот набор. Какая-то часть человека, очистившегося от проказы, должна умереть. Человек ветхий имеет душу, которая поражена грехом, как плоть, пораженная болезнью. Для того, чтобы человек очистился, эта греховная часть должна умереть. И смерть этой части символизирует птичка, которая забивается. А зачем макают в кровь живую птичку, чтобы человек, который остается живой, та часть, которая остается живой, понимает, что она измазалась в крови, что она понимает, что, собственно, произошло, что это от нее как бы отрезали живую часть. В 7 стихе мы читаем «Ваиза аль-Хамитаэр» и побрызгает на очищающегося «Минацарат» от «Царат» «Шева Паамим» 7 раз. Мы говорили о числе 7, что это очень знаковое число. «Ветияро» – «Я очистил его». «Вешалах» – это «Ципор Ахая Альпнея Саде». И отослал в поле живую птичку. Живая птичка улетает. Это символ освобождения тела, которое было поражено царат, от царат. То, что умерло, умерло. То, что осталось живым, выходит на свободу. В 8 стихе. «Вехибез амитаэрет бгадав» и очищающийся постирал свои одежды, «вегилеах коль сааро» и обрил все свои волосы, «верахац бемаим» и омылся в воде, «вэтар» и очистился, «вахар яво эль махане». После этого он может зайти в стан, может вернуться в город, «вэйшав михуц лехаалё» Шиват Ямим, и будет сидеть вне своего шатра 7 дней. Когда мы читаем это, может показаться, что человек пришел, но домой не может заходить, во дворе, на коврике, на ступеньках он будет 7 дней ночевать. Нет, это не так. Ишев Михоцле Огалё, живущий вне своего шатра, тот, кто не может входить к своей жене, не может с женой соединиться, у него еще есть 7 дней очищения. Точно так же, как есть 7 дней очищения у женщины после родов, есть 7 дней посвящения у священников. 7 дней – это время реабилитации, когда человек выздоравливает. Вроде бы он еще уже здоров, но за ним нужен глаз да глаз. Вот эти 7 дней он к своей жене не входит. В 9 стихе «Вая бьема швеи и галах эт коль сааро» и будет в 7-й день – обреет все свои волосы, это рошо, вэт зкано, голову свою и бороду свою, вэт габот и брови, вэт габот и нав и брови, вэт коль сааро и глах, и все волосы свои обреет. Есть спор о том, нужно ли брить волосы в невидимых местах. Невидимыми местами называются места, которые не видны, когда человек стоит обнаженный, когда священник на него смотрит. То есть волосы под мышкой, волосы там, где их трудно сбрить. Некоторые говорят из мудрецов, волосы нужно сбрить полностью, абсолютно все волосы убрать. Другие говорят, только в том месте, которое священник видит. Наиболее вероятно, Тора говорит о том, что волосы должны быть сбриты все. Зачем сбривать волосы? Мы знаем, впоследствии узнаем, что и левиты при подготовке к служению тоже обривают волосы, там тоже можно задать этот вопрос. Что происходит с волосами, когда они сбриваются, когда человек сбривает волосы. Когда человек сбривает волосы, они начинают расти снова. Это свойство волос. И волосы расцениваются как, с одной стороны, мы говорили, мудрость человека, его сила, если это волосы бороды. Волосы на теле расцениваются как проявление человека вовне. То, что из человека выходит вовне, стремится из него вовне выходить. Его агрессивность, его стремление проявляться в этом мире. Есть в Талмуде история про Санхерива, который после того, как навоевался вдоволь, решил заняться мирным процессом и сделать мир во всем мире. И очень сильно развил бурную деятельность по этому поводу. Талмуд рассказывает длинную историю, но он говорит, и Всевышний сделал так, что у него повыпадали волосы на теле, обрил его волосы, и человек остался бессильным. Когда люди, которые занимаются какой-то магией и всяким нечистым, они тоже часто связываются с волосами, и волосы издревле считались и местом обитания чего-то нечистого, но в данном случае не об этом идет речь. Человек, который лез куда не надо, который нарушал границы, его учат строить границы заново. От всего того, что на нем вырастало за время, когда он был в поражении, он должен избавиться. Когда мы говорили, что само поражение царат, оно как бы вмятина на теле, это тоже своего рода прижатие человека в его границах. Поэтому человек обрывает волосы при очищении. Вэх и бэсэр бгадав, снова стирает свою одежду, вэ рахацит псаро, бэмаем таур. И снова омывает уже обритое свое тело, лишенное той самой агрессивности, той самой силы, которая стремится наружу, и очищается. Увы, йома шмини, восьмой день, яках шней квасим, возьмет два барашка, шней квасим тмимим, два чистых, непорочных барашка, у кивса эхат бат шната, и одну годовалую овцу, тмима, непорочную, вешлюша эсраней солет, три десятых части эйфы манки, минха блюля мешемен, и это будет минха, хлебное приношение. Да? Мы говорили про жертву минха, дар, который будет смешан с маслом, велог эхат сельшемен, и еще одна мера масла, лог, это 350 сантиметров кубических. Итак, очищающийся должен принести два барашка. Один барашек будет в жертву ашам, повинную жертву. Второй барашек будет в жертву ала, жертву всесожжения. Овечка, единственный случай, когда приносят в жертву однозначно животное женского рода, это хатат яхид. Это очистительная жертва, которую приносит один человек. Об этом написано в 4 главе книги Ваикра. Из каждой жертв, рядом с каждой жертв, он должен принести хлебную жертву. Это единственный случай, когда хлебная жертва приносится и рядом с жертвой Ашам. Почему? Потому что хлеб символизирует в данном случае проявление плоти человека. Мы говорили о том, что лехем можно перевести и как слово плоть, как слово мясо. Есть еще много разных объяснений на этот счет. С каждой из трех жертв этот очищающийся человек должен принести жертву хлебную. В 11 стихе читаем. «Вегемид акоэн амитаэр» и возьмет очищающий священник «Этаиш амитаэр» очищающегося человека «Уотам ливнея данай петах оэль моэд» и его жертвы возле входа в шатер. То есть священник берет человека с его двумя барашками и с овцой, подводит их к входу в скинию. В леках коэн, это кевеса эхад, и взял коэн одного барашка, и выкрив ото ле ашам, и принес его в жертву повинную, начинается с повинной жертвы, жертвы за осознанный грех. Ваэтлёг ашемен, и взял лог масла, меру масла, в Энифу там Цнуфа Лифней Адунай, и вознялся их перед Господом, поднял их перед Господом, в Шахат это Кевес, в 13 стихе, и забил барашка, бымаком, ашер Ишхат это Хатат, в обычном месте, где забивают Хатат. Почему об этом сказано? Что в дальнейшем мы будем читать, что с кровью этой жертвы поступают не так, как с обычной жертвой. И поэтому мы могли бы подумать, что и забивается она где-то в другом месте, не там, где обычно. И поэтому Тора говорит подробно в мелочах на том же месте, где забивают хатат в это уля и всесожжение, бемкома кодеш, вместе святом, кихатат ашам уликоэн, потому что хатат и ашам, они коэну, только коэн их будет кушать, кодеш кадашем гу, святые для святого они. В ляках коэн, в 14 стихе, медам га ашам, и взял священник от крови повинной жертвы, вынатан коэн аль тнух аозен аиманит, и нанес ее священник на мочку правого уха очищающимся, а в альбоин едо аиманит, и на большой палец его правой руки, в альбоин регло аиманит, и на большой палец его правой ноги. Мы об этом читали, когда Моше посвящал священников. Мы говорили, что это способ очищения трех уровней человеческого сознания, и еще упоминали, что это тайные знаки, которые Рахель дала Якову, что так он ее узнает по этим прикосновениям, потом по Мидрашу, по преданию, она открыла это. Леи – это места, где очищают человека, поднимают его на уровень святости. Но в данном случае начинается все с крови. Человек, очищающийся, сначала помазывается кровью, кровь жертвы на нем, она очищает его от нечистоты. Сначала из состояния нечист, он должен перейти в состояние нейтральное, а затем ему будут прокладывать мостик к святости. Мы это еще увидим. Но пока священник помазал его кровью, в 15 стихе читаем, «Вляках куэн мелёг ашемен», и взял священник от меры масла, «Вяйцак алькав куэн асмалит», и вылил на ладонь левой руки священника. Почему Тора говорит два раза священника? Чтобы мы не подумали, что на левую руку очищающегося священник выльет. Переливается масло, переливающееся масло как бы оживляет масло, а масло символизирует уже внутреннюю составляющую человека. Если кровь восстанавливает жизнь человека, кровь связана с жизненными силами, то масло символизирует здоровье, символизирует способность находиться в обществе, дает телу соки. Священник переливает его на левую руку, на ладонь левой руки. Сколько помещается на ладонь левой руки? Не так уж много масла, гораздо меньше, чем мера. Остальная часть масла будет дар священнику. Это доля священника. В 16 стихе читаем. «Ветаваль акуэн этэцбао аиманит минашэмин». И правый палец, на иврите словом «эцба» называется указательный именно палец. Указательным пальцем правой руки священник берет масло с ладони левой руки. «Вэйза минашэмин» и 7 раз брызгает маслом перед Всевышним на скинию. «Умиетера шэмин ашер алькапо», а остатки масла, которые на его руке, «Итен акоэн», даст священник, «Аль озена митаэр аиманит», на правое ухо очищающегося, «Ва альбоэн едо аиманит», и на большой палец его правой руки, «Ва альбоэн регло», и на большой палец его правой ноги, «Аиманит аль дама ашам», поверх. Повторю, что кровь символизирует жизнь человека, а масло символизирует то, что эту жизнь наполняет. Здоровье, желание жить и так далее. «Ванутар бешемен ашер алькав коэн», а оставшаяся часть масла, которая на руке коина, «Итэн аль рош амитэр», вылить на голову освящающемуся, векипера левакоэ лифней Дунай, тем искупит его священник перед Господом. Итак, священник берет масло, переливает его, наливает его в ладошку левой руки, указательным пальцем правой руки сначала крапит перед Всевышним, затем помазывает мочку правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги, как священников, тем самым прокладывает человеку мостик к святости. Далеко не всегда нас приглашают в святость, нас сразу возносят в святость. Здесь у человека открылся путь, открылась дорога к святости, он может по ней идти, может по ней не идти, это его свобода выбора, но с этого момента человек получает доступ, пропуск святое, его дело, будет ли он пользоваться этим пропуском. 19 стих. «Веаса акуэн это хатат, и принес священник очистительную жертву, векипер ала митаэр митумато, и искупил очищающегося от его нечистоты». Мы говорили, что слово «хатат» означает стерилизацию. «Вахрей ишхат это уля». И затем приносит жертву всесожжения. Когда человек уже очистился, он может приносить жертву всесожжения. Это последняя жертва в серии жертв очищающегося от цараат. «Вагайла акуэн это уля». И вознес священник всесожжения. «Вэйта минха». И минху, а мизбеха на жертвенник, векипер ала вакуэн ветиер, и искупил его священник ветиер, и очистил. На каждом из этапов есть очищение, на каждом из этапов очищается определенная часть исцеленного человека, и когда все жертвы принесены, очищение закончено. Но что делать, если у человека нету денег, нету средств, чтобы принести двух баранов и овцу, а это все довольно дорогие вещи, а человек после карантина сильно поиздержался, и денег на даже мелкий рогатый скот у него нету. Об этом мы читаем в 21 стихе. «Вы им дальгу, а если он беден, в эни доума сагит, и рука его не досягает». В ляках кевиз эхат ашам, взял одного барашка в повинную жертву, литнуфа для вознесения, ликапераляв, чтобы искупить себя, в эсрон солит эхат блюль бешемен, леминха, и десятую часть от эйфы, где-то примерно около двухлитровой банки манки, смешанной с маслом, леминха в минху, в лёг ашемен, и меру масла, а вместо еще одного барашка и вместо овцы, мы читаем в 22 стихе, «Вештей турим, ошней бней юна, два голубя или две горлицы, ашер тасиг едо, который сможет купить, вая эхад хатат, вэхад оля, и будет одна очистительная и одна во всесожжение. Вьюи отам бьем сменили тарато, эля куэн, и принесет их восьмой день своего очищения коину, эль петах ойль моэд лифней Адонай, ко входу в шатер перед Господом. В элаках коэн эт кевес ашам, и возьмет коэн барашка повинной жертвы, в эт лёг ашемен и меру масла, в эниф утама коэн тнуфа лифней Адонай, и поднимет их священник, взмахнет ими священник перед Господом. В эшахат это кевиса ашам, и забьет барашка повинной жертвы, в ляках коэн мидама ашам, и опять-таки возьмет от крови повинной жертвы, в натан альтнох аозен амитаэра иманит, в альбойн едо аиманит, в альбойн регло аиманит. И опять же, как и в предыдущем случае, помазывает мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. 26 стих. «Вминашемен яцак коэн, алькав акоэн асмалит». Снова мы читаем то же самое. И от масла выльет священник на левую руку, на ладонь своей левой руки. Лейза Акуэн Бейсбоа Иманит и побрызгает священник пальцем правой руки своей. Минаша Минашер Аль Капо Асмалит от масла, которое на левой его ладони. Шева Паамим 7 раз Лифней Адунай перед Господом. Все как и в предыдущем случае. Священник не халтурит, не делает себе какие-то скидки, если человек, который пришел к нему, мало того, что он исцеленный, прокаженный, так он еще и, так скажем, нищеброд, и у него нет денег на барашков, и священнику много с этого не перепадет. Священник делает свою работу. 28 стих. «Венатана куэн мин наше мин ашер аль капо» и «Да священник от масла, которое на его руке», «Альтно хаозана митайра иманит» на правую мочку уха очищающегося, «В альбоин едо иманит» и на палец его правой руки, «В альбоин рыгле иманит» и на большой палец его ноги, «Аль маком дам ашам» на месте крови повинной жертвы. 29 стих. «В анутар минашемен» а оставшееся масло, «Ашер алькафа коэн» которое на ладони у коэна, «Етен аль рош хамитаэр» вылит на голову очищающегося, «Ликапер аляв лифная дунай», чтобы очистить его перед Господом. «Веаса этихат минатурим, омивная юна, миашер тасик едо» и возьмет одного из голубей или горлец, как сможет купить очищающийся, «Эт ашер тасик едо», как он сможет купить, «Эт эхат хатат, вэт эхат оля». Одного сделал жертвой очистительной, и одного сделал жертвой всесожжения. «Аля минха» на жертву хлебную, «Векипера коэн аля митэр лифнея дунай». Итак, искупит коэн очищающегося перед Господом. «Зот турат ашербо нега царат» – это учение о пораженном царат, ашер ло тасик едо бетаграто, у которого нет достатка, чтобы оплатить очищение свое. Мы видим, что человек, пораженный царат, не пропащий человек, и Всевышний поражает для того, чтобы восстановить, а пораженном заботится священник в самом начале его пути, когда он объявляется пораженным, когда у него только выявляется эта болезнь. О пораженном заботится священник и выходит к нему, чтобы его исцелить. Пораженный получает возможность исцелиться, даже если у него не хватает на это средств. Всевышний заботится о согрешающих. У Всевышнего нету лишних душ. Нету душ, которые вне его заботы, и коэн наставлен быть готовым выйти за пределы стана, совершить приношение, совершить очищение за пределы стана, готов возиться каждой душой, и для священника тоже не должно быть ненужных и бесполезных душ. Наверное, это основной урок нашего отрывка. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших. Благословит детей ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Если вы удостоились видеть их, быть знакомыми с ними, берегите их и учитесь у них. Они большое благословение. Святой Благословенный исцелит и благословит больных, даст врачам мудрости исцелять. Святой Благословенный поможет и поддержит тем, кто сопровождает больных, даст им терпимости, веры, стойкости. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу в это непростое время, так чтобы был достаток в семье и время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы был избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст примирение между родителями и детьми, между мужьями и женами, между братьями и сестрами. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, и все дома ваши, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.